Его вытолкнули из машины перед глухими воротами темно-серого дома, обнесенного чугунной стеной. Сердце Нарьянга затрепетало в смешанном чувстве страха и облегчения. Жители столицы боялись резиденции Генши, первого и самого грозного помощника Чоя Чагаса. Астрофизика рысью погнали вниз в полуподвальный этаж. В ярко освещенной комнате ошеломленный Нарьянг зажмурил глаза. Одно мгновение потребовалось охранникам, чтобы срезать с его одежды застежки, снять пояс, распороть снизу доверху рубашку. Подтянутый, суховатый ученый превратился в жалкого оборванца, уцепившегося за свои постыдно сползающие брюки. Жестокий пинок в спину, и, дрожа от страха и ярости, он оказался у большого стола, за которым сидел Генши. Второй на планете владыка улыбался приветливо, и Нарьянг почувствовал уверенность. «Мои люди перестарались», — сказал Генши. «Я вижу, вам не точно передали приказ», — обратился он к Лилову. «Привести не преступника, а важного свидетеля». Генши помолчал, разглядывая желтокожего астрофизика, потом тихо сказал: «Ну, выкладывай сообщение». «Сообщение важное настолько, что я изложу его лишь самому великому», — твердо сказал Нарьянг. «Великий занят и повелел 2 дня его не тревожить. Говори, да побыстрее. Я хотел бы видеть владыку. Он разгневается, если я скажу кому-нибудь другому». Ученый опустил глаза.
«Я тебе не кто-нибудь», — угрюмо сказал Генши. «И не советую упорствовать».
Нарьянг молчал, стараясь преодолеть страх. «Они не посмеют ничего ему сделать, пока он владеет тайной. Иначе она погибнет вместе с ним». Астрофизик молча помотал головой, боясь выдать словами свой испуг. Генши также молча закурил длинную трубку и дымящимся концом ее показал в угол комнаты. Мигом к Нарьянгу подскочили лиловые, содрали с него брюки, другие охранники сняли чехол с предмета, стоящего в углу комнаты. Генши лениво встал и приблизился к грубому деревянному изваянию Умаага. Прежде этих животных, ныне почти вымерших, разводили на планете Ян-Ях для езды верхом и в упряжке. Морда у Маага была оскалена в зверской усмешке, а спина стесана в виде острого клина. Лиловый спросил: «Простое сиденье, владыка, или...»
«Или», — ответил Генши.
«Он упрямый, а сиденье требует времени».
«Я спешу».
Лиловый кивнул, вставил рукоятку в лоб деревянной скотины и стал вращать. Клиновидная спина, точно пасть, стала медленно раскрываться. «Что ж, надевайте ему стремена», — спокойно сказал Генши, выпуская клубы дыма. Прежде чем охранники схватили его, Нарьянг понял свою участь. В народе давно уже ходила молва о страшном изобретении Гирбао, предшественника Генши, с помощью которого могли добиться любого признания у мужчин. Их сажали верхом на Умаага, и деревянные челюсти на спине изваяния начинали медленно сдвигаться. Дикий ужас сломил все упрямство и человеческое достоинство астрофизика. С воплем «Все скажу!» он пополз к ногам Генши, вжимаясь в пол и моля о пощаде. «Отставить стремена», — скомандовал владыка. «Поднимите его. Посадите. Нет, не на Умаага. В кресло». И Нарьянг, проклиная себя за низость доноса, дрожа и захлебываясь, рассказал, как сегодня утром земной гость проговорился на заседании физико-технического института, не догадавшись о выводах, какие ученые Ян-Ях сделают из обрисованной им картины Вселенной.
«И ты один нашелся умный?»
«Не знаю», — астрофизик замялся.
«Можешь называть меня великим», — снисходительно сказал Генши.
«Не знаю, великий. Я сразу же пошел чертить и вычислять».
«И что же?» Звездолет пришел из невообразимой дали космоса. Не меньше 1000 лет потребуется, чтобы сообщение отсюда достигло Земли. 2000 лет на обмен сигналами.
«Что значит?» — полувопросительно воскликнул Генши.
«Это значит, что никакого второго звездолета не будет. Я ведь присутствовал в качестве советника на переговорах с землянами. И еще», — заторопился Нарьянг, — «показанное нам заседание земного совета, разрешавшее уничтожить Ян-Ях. Обман, блеф, мистификация, пустое запугивание. Никого стирать с лица планеты они не будут. У них нет на это полномочий».
«Ну, такие дела возможны и без полномочий. Особенно если далеко от своих владык», — подумал вслух Генши и вдруг грозно ткнул пальцем ученого. «Никто об этом не знает. Ты никому не проговорился?»
«Нет, нет, клянусь змеем, клянусь белыми звездами».
«И это все, что ты можешь сообщить?»
«Все».
Опытное ухо Генши уловило заминку в ответе. Он поиграл изломанными, как у большинства жителей Ян-Ях, бровями, пронизывая жертву безжалостным взглядом. «Жаль. Но все же придется прокатить тебя на Умааге. Эй, взять его!»
«Не надо!» — отчаянно завопил Нарьянг. «Я сказал все, о чем догадался. Только вы помилуете и отпустите меня, великий?»
«Ну!» — рявкнул Генши, сокрушая последние остатки воли ученого.
«Я слышал разговор двух наших физиков. Случайно, клянусь змеем. Будто они разрешили загадку защитного поля землян. Его нельзя преодолевать мгновенными ударами, вроде пули или взрыва. Чем сильнее удар, тем больше силы отражения. Но если рассечь его медленным напором поляризованного каскадного луча, то оно поддается. И один сказал, что хотел бы попробовать свой квантовый генератор, недавно изготовленный им в рабочей модели».
«Имена?»
«Дубанла и Ниуке».
«Теперь все?»
«Полностью все, великий. Более я ничего не знаю. Клянусь!»
«Можешь идти. Дайте ему иглу и плащ. Отвезите куда надо». К натягивающему брюки Нарьянгу подошли лиловые. «Еще двоих за этими физиками. Нет, берите только Дубанла. С женщиной придется возиться. Они всегда упорнее».